океаниты существовали аж до 5 века нашей эры. Все же гностические школы в 3 веке исчезли. Ну вот, собственно, вот эти вот исторические, древние, да, настоящие гностические школы в 3 веке исчезли. Вот. Ну, из гностиков более позднего времени, ну, запомните такого сирийского Бардесана, тоже христианизированного гностика Бардесан. Ну, или создателя сообщества гностиков-платоников Адельфия. Адельфий. Вообще, если считать христианских ересиологов, их там целые сотни было школ. Всякие еллиниане, маркусиане, афиты, варвелиты, наосены, карпократиане, кирдониане, птолемеане, гностики, помимо этих самых палентинов. То есть, при этом, даже если учитывать, что иногда одних и тех же разными именами называли ересиологи, просто путаясь в многообразии их сочинений, при всем при этом все равно их было очень много. Ну, вероятно, такое многообразие гностических школ было связано со следующим. Ну, как говорят антигностические авторы и христианские языческие, умирает гуру, основатель, апостол, да, и все его ученики образуют свои собственные школы, которые начинают спорить друг с другом, с христианами. Вероятно, это было связано со следующим. Каждый из них считал себя, ну, если не Богом, да, это вот как бы претензия времен Симона Мага, мода на нее уже отошла в прошлое, да, то, по крайней мере, считал себя апостолом, то есть носителем этой истины, и преподавал другим. К тому же, ведь язык человеческий – это язык от мира сего. Правильно? Душевно-телесная форма. Так? Язык человеческий. Поэтому этим языком божественные истины рассказывать, ну, крайне сложно. И вряд ли возможно выработать один алгоритм, одну и ту же проповедь для всех. Один и тот же миф. Поэтому истинная проповедь могла подаваться самыми разными способами, и при этом те люди, которые рассказывали учение Валентина другими словами, чем сам Валентин, вполне были уверены, что они то же самое учение рассказывают. Да? Вы понимаете, в этом мире все виртуально, случайно, да? Поэтому важно не какая-то логика, а вот такой таинственный ключик к сердцу другого человека. Поэтому гностические проповеди и мифы выглядели для одних безумием, а для других соблазном. Очень любили они также вспоминать эту фразу. Вот. Ну, в 3 веке гностицизм исчезнет он по той простой причине, что это было чисто водоэсхатологическое учение. Его судьба была подобна судьбе монтанистов, да, которые, когда конца света не произошло, они исчезли. Отношение к истории было крайне отрицательным у гностиков. К Ветхому Завету отношение у большинства гностиков было тоже отрицательным, потому как они считали, что Ветхий Завет придумали создатели мира сего, не истинного мира. Эти демоны, демиурги. Правда, при всем при этом, даже в этом Ветхом Завете они не могли не проговаривать некоторых истин, и поэтому историю мироздания гностики рассказывали, выворачивая как бы наизнанку Ветхий Завет. А некоторых из его персонажей очень почитали. Особенно Мелхиседека. Мелхиседек для них был чуть ли не больше Христа апостол. Вот. А также Ноя, Сефа, Лота, ну и кого только не брали. Некоторые Каина почитали, каиниты. Ну, раз в Ветхий Завет написан неправильным Богом, значит, надо читать его наоборот. Правильно? Значит, все наоборот. Вот. Ну, тем не менее, в ту эпоху, когда родился, рос, жил и занимался творчеством своим Плотин, гностические влияния и интересы все равно сохранялись, и вопросы сохранялись. Поэтому нам важно знать, в какой среде он учился, тем более, что у него есть трактаты против гностиков непосредственно направленные. Против христиан нет трактатов. Есть некоторые фразы, которые можно расценивать как антихристианские выпады. Не называются ни христиане, ни Христос, ни галилеяне, никак не называются. Но есть некоторые фразы, которые можно так расценить. А против гностиков он писал непосредственно. То есть это та проблема, которая его задевала даже в большей степени, чем развитие христианства. Ну вот я, как вам сказал, еще один миф расскажу, валентиновский миф, да? Миф Валентина. Тоже в такой обобщенной форме из свидетельства Валентине христианских авторов, и из тех трактатов на Хаммаде, объединить, если их все вместе. Заодно, вот по поводу того, все ли спасены, да, все ли пневматики или нет, мы с вами также поговорим. Во втором веке, ну это все второй век, да. Итак, Валентин учил. Превыше всего кто? Ну, непостижимый отец, да? Превыше всего непостижимый отец, который породил из себя 30 эонов. Что такое эон? Эон. Что такое эон? В переводе с греческого это слово означает вечность или век. Но слово это вовсе не имело отношения ни к 100 годам. Вечность, эон для это слово, вот понимание этого слова лучше всего проговорил кто иной, как, извините, Аристотель, который сказал, что эон это от аион, то есть истинно сущий. То есть эоны это истинно сущие. Именно поэтому временное какой-то параметр, да, временное некое слово начинает объяснять неких существ, обозначать неких существ. Плюс к этому, если вдуматься в имена этих ионов, но ионы, естественно, порождаются парами, да? Вначале первая пара благодаря Богу-создателю порождает вторую пару, вторая, третья и так далее. Брачная пара вот эти самые. Имена, подумайте. Бездна и молчание. Логос и жизнь. Да? Желанный. И София последняя, мудрость пара. То есть понятно, что София желанный и мудрость. Понятно, что вот эти вот самые имена их есть не что иное, как эпитеты Бога. Но разве он не церковный? Разве он не желанный? Разве он не бездна и молчание? Разве он не логос и жизнь с точки зрения религиозного сознания? Правильно? Эти эпитеты, однако ведь он же превыше нашего знания, да? Поэтому мы не можем не приписывать ему эти эпитеты, но в то же самое время не можем не говорить, что каждый из них ниже Бога. Понимаете, да? То есть здесь как бы так онтологизированная апофатика. Понимаете, это странное словосочетание? Апофатическое богословие, да? Это рассуждение о Боге с точки зрения того, что он превыше всего. Но мы не можем сказать, что Бог не благ при этом, правильно? Хоть он превыше даже самого блага. Онтологизированное, вот нашлось место, где эти эпитеты, атрибуты Бога присутствуют. Но вот каждый из них это одновременно и некий смысл Бога, который требует познания, правильно? Постижения. И каждый из них бесконечен по своей глубине. Вечность требует, целую требует для религиозного постижения. И поэтому они также эоны, вечности. То есть перед нами некое словословие, аритология, гимн, да? Который одновременно представляет собой не подлинную реальность, истинный мир, истинную полноту плером. В последней паре случилось несчастье. София, мудрость, захотела вославить Бога-создателя еще больше. Ну и по одному варианту попыталась создать некую картину, вторую плерому, но вместо этой получилась завеса, отделившую плерому от всего остального, а все остальное, соответственно, пустота Кенона. Ну вот ошибка, да, произошедшая. По другому мифу она пожелала породить еще нечто, еще одну плерому, и обратилась к желанному с просьбой помочь ей это сделать. Но тот отказал ей, сказав, все, 30 достаточно. А она, тем не менее, от своего желания сама понесла. Когда пришло время рожать, от нее изошли воды, которые стали материей нашего мира. А потом она породила, естественно, не мышонка, не зверюшку, не лягушку, но неведомую зверюшку, который плод некий, кто называется еще выкидышем, который выброшен был ею вовне из этого мира. А также породила она стыд, раскаяние и ужас, которые так же, как отдельные сущности, изошли от нее и скрылись в этой воде. В общем, появилась субстанция нашего мира. Вот. По третьему варианту мифа она решила в своем любовном, дочернем любовном порыве взойти до самого отца и едва не погибла в его бездне, приведя в беспорядок все ионы, и лишь первый человек, он же Христос, один из ионов, он же поворотный крест, поворотный столб, обернул ее обратно. То есть рассказывают по-разному. Валентиновских трактатов все рассказывают по-разному. Так или иначе, вот оно произошло. Вот появилось нечто помимо плерумы. И более того, частица самой Софии оказалась там. Это же плод ее. Дальше она обратилась к этому самому существу, которое там плавало туда-сюда беспорядочно, назвав его Оиалдабаоф, что означает, как говорится в одном из толкований этих ересиологов, на ересиархов, на Валентина, сын Саваофа. А Саваоф у иудеев, говорят они, это владыка небес. Что это как значит? Я передаю, за что купил, за то и продаю, без всяких интерпретаций. Ойл-де-Баоф. Тот повторил слово Ойл-де-Баоф, решил, что он сам его сказал, решил, что это его собственное имя, и что никого, кроме него, богов нет. И стал создавать наш с вами мир. Создал 8 планетных сфер, ну, 7 планет, да, и 8 сфера, сфера неподвижных сфер. Создал Землю, создал себе помощников, архантов, князей, начальников планетных сфер. Сам построил себе дворец на 8 сфере. К нему явилась его мать София, которая растворена в этом мире, как София, страждущая София Хамот. Этот образ очень любили русские религиозные философы, вроде Владимира Соловьева, например, в какой-то степени Сергия Булгакова. Вот, Корсавин. К нему явилась София, проповедовала. Он раскаялся, он хороший. Он хороший. Он, конечно, не духовное существо, а душевное. Но он хороший, он раскаялся. И отказался отныне признавать себя самым главным богом среди всех богов. Но остальные 7, которые были ниже, отказались раскаяться. Они сказали, ай-яй-яй, мы создали этот мир, мы хотим быть его хозяевами. Подняли войну против Ойл-де-Баофа. И всякие мифы о войне с гигантами, великанами, там от античных до этих самых библейских. Это все рассказ о войне именно князей мира сего против Ойл-де-Баофа. А потом, когда в очередной раз к Ойл-де-Баофу было откровение сверху из плерамы, и явился никто иной, как сам первый человек, эти самые 7 князей мира сего, планетных богов, понимаете, астрологические боги, вот кто они такие, да, увидели этого первого человека и решили, что вот пришел воин, который разрушит наше царство. И подумав, они решили создать себе своего противовоина, который победит того воина. Взяли прах земной и сделали Адама. Сделать-то Адама они сделали, но дух-то в него вдохнуть они не могли. Поэтому он двигался, он жизнью обладал, он двигался беспорядочно. Ну, помните, как Ойл-де-Баоф туда-сюда плавал беспорядочно. И ушли они спать. Когда они пришли, а воспользовавшись этим, София свою очередную самую инкарнацию отправила вниз, и та вдохнула дух в лицо Адама, ну, духовную. Когда увидели, он вдруг ходит, разговаривает и говорит разумные вещи. Они испугались, упали перед ним на колени и поклонились ему. Отныне у человека есть следующего рода тяга поклоняться плоду рукам своих. Ну, идолов делают, поклоняются им, да? Вот. Но потом, поняв, что произошло, они решили постараться каким-то образом его отвлечь от постижения и так далее. А для этого они сделали ему Еву. Но когда они сделали ему Еву, тогда София, опять же, не зашла вниз, обманув архонтов, пройдя мимо них стражи, мимо их этих самых серафимов, которые сторожили врата вот того самого рая на 7 небесах, где все это происходит, и высадила, во-первых, древо познания, во-вторых, древо жизни, и, в-третьих, направила змея. Змей – наш человек. Одно из воплощений Софии. Значит, соответственно, змей привел Еву к древу познания, та отведала древо познания и просветилась, и отныне стала гностиком и целомудренным существом, и просветила Адама, но к древу жизни их не пустили, а изгнали из рая со словами «плодитесь, размножайтесь». Однако Адам просвещен, целомудрен, поэтому он наготу свою одел. Ну, оделся, да? Ногими ему стыдно ходить. Ева целомудрена. И вот по некоторым из гностических мифов, мы с вами, в нас с вами от Адама нет ничего, ну, кроме того, что из ребра его сделано. А мы все с вами происходим от Евы, которую, извините, изнасиловали эти самые планетные боги, вбросив в нее семя. Ну, то есть, поэтому человеческое существо зависит от планет. Астрология с этим связана. Значит, дальше началась, вы спросили, реинкарнация в какой форме существует? Реинкарнация не существует в форме передачи одной и той же души дальше, а путем деления световой частицы, которая произошла в Еве. Это называется в науке словом традуционизм, разделение. То есть во всех нас с вами присутствует частица Евы, ну или Адама, если те, кто признает, что это Адама. Соответственно, наша с вами задача воссоздать Адама, возобновить его, собрать его всего вместе, что можно путем ухода из этого мира туда, в пневматический мир, в подлинную реальность. Кстати, если кто из вас интересовался иудейской мистикой, каббалой, кто-то согласится, что перекликание с этим определенно есть. Ну или с таким популярным сербским автором Милорадом Павичем. Никто не читал хазарский словарь Милорада Павича? Там тоже ловцы снов стремятся во сне воссоздать своеобразного Адама. Ну, я почему говорю, это какие-то архетипические, да, потом идеи, которые будут сюжеты потом в дальнейшем существовать. Ну, чтобы избавить весь мир от страдания и световые частицы вернуть наверх, на землю начинают приходить апостолы. Сам Адам проповедует своим детям, и Ева тоже посвященные, да. Но потом появляются всевозможные Ноэ, Мелхиседек и так далее. Наконец, приходит время решающего события, на землю приходит Христос. Христа понимали по-разному, гностики. В разных школах по-разному. Обычно гностика всех, вот опять же, в таких вот популярных учебниках говорят, что гностики были докеты. Знаете, кто такие докеты? Докет – это ну, от докема призрак, образ. Те, кто считал, что лишь в образе раба Христос пришел на землю. То есть не было у него человеческого тела, человеческого существа. Лишь казалось, что он здесь на земле, лишь казалось, что он страдает и так далее. Так вот я вам скажу следующее. Среди христиан были докеты, а среди гностиков были не докеты. Например, валентиновцы считали, что в кресте есть четыре природы. Не две, правда, да, как по стандартным христианским представлениям, а четыре природы. Духовная, душевная, телесная и, ко всему прочему, еще и отдельная природа, которую называли домостроительство Христа. Ну, то, что позволяет всем этим трем столь разным природам быть вместе. Правда, подавляющее большинство гностиков считали, что Христос, конечно, не страдал. Даже те, кто считали, что у него было тело. Они утверждали, что он обманул, вместо него некий призрак висел на кресте, а он смеялся над своими мучителями, затесавшись в их толпу. Ну как, и он может страдать, спрашивается. Да? Ну, а после него остались считанные годы, считанные поколения, после которых наступит катаклизм, поскольку последние световые частицы уйдут наверх. Значит, еще раз, все ли спасутся? Вот, по крайней мере, в школе Валентина совершенно четко говорится о трех родах существ. Есть люди духовные, есть люди душевные, есть люди материальные. Пневматики, психики и хилики. Хюлики, точнее, да, от хюля, материя. Я так на этих самых, не из желания запутать, а опять же из такой педагогической ответственности должен сказать, однозначно это не совсем понятно. Имеется речь, о чем речь идет? О тем, которые материальны, потому что ничего кроме своего тела не хотят знать, да? А другие совершили усилия, стали духовными, душевными, а кто-то и стал духовным, да? Или же речь идет просто о трех родах существ. В одних только тело, в других тело и душа, в третьих все три составляющих элемента. Но вот духовные – это те, кто обречены спастись. Они получат откровение, они пройдут мимо всех планетных богов, будучи невидимыми для них, произнося молитвы и заговоры магические, напоминающие молитвы и заговоры из египетских книг мертвых. Душевные – это те, кто должны ходить в храмы, каяться, совершать молитвы, обряды. Это те, кто после гибели мира оказывается в тысячелетнем царстве Христовом. Знаете, что это такое? Это восьмая сфера, которая останется, не разрушится, где правит Елдобаоф, и ими будет править Елдобаоф. Ну и, наконец, материальные люди – это зомби. Они полностью во власти планетных богов. Основная их задача – мешать уничтожать людей более высокого ранга. О гностиках можно рассказывать много. Как понимаете, мифология у них была не просто разнообразной, но крайне разнообразной. Я вам рассказал, ведь, мягко говоря, не самые физиологические варианты их мифологии, а наоборот, выбирал наиболее цивильные. Вот, потому что образы вот, из архаической мифологии у них постоянно присутствовали в их сказаниях. Ну, очевидно, связано это было с попыткой как-то передать содержание, как-то привлечь все внимание среднего человека. Да? Как говорят о гностицизме, иногда используют термин «вторичная мифологизация». Что значит вторичная мифологизация? Берутся некие понятия из философии, ну, вроде, например, умопостигаемый космос. Здесь он превратился во что? В Елену. Помните первую мысль Симона Мага? Или вот эту самую Плерому, наполненную живыми сущностями этих самых валентиновцев. То есть не первичный миф, не изначальный, как бы, а некий выдумывается миф. Но термин вторичная мифологизация, он немножко условен и немножко, как бы это сказать, лукав, да? Потому что, ну, что значит вторичная мифологизация? Перед нами же не литературное произведение, правильно? Просто в какой-то момент люди, часть людей начинает воспринимать некую онтологическую философскую картину мира не как смысловую структуру мира, а как некое событие. Понимаете, да? Как некий сюжет, как некую во времени прошедшую историю. Ну, в каком-то смысле это аллегорическое изложение, вне всякого сомнения, но при этом, при всем вот эти все элементы аллегорического изложения, все эти Иолдобаофы, Саваофы, София Хамот, это те люди, к которым они обращались с молитвами, или от которых просили себя освободить, да? То есть это еще и некие реальные персонажи, драмы, в которые гностик помещен. Но самое главное, как бы, чем гностик брал, гностики брали людей, это вот указание на то, что все то, что произошло, произошло из-за вас. И произошло с вами. Если вы хотите спастись, вы должны спастись на то, что за это вы получите ни много ни мало царский венец. И царские одеяния. На престол будете возведены. То есть будете самим Богом. То есть это понималось буквально, да? Становитесь самим Богом. То есть все то, что случилось, все то, что я вам рассказал, да, произошло с нами, со всеми, с гностиками. И вот это вот ощущение, это не просто представление о том, что вот какой я высокий, какими способностями обладаю, да? Нет, это представление в то же время и об ответственности за весь мир, за все то, что происходит. Понятно, что такое гностицизм? Понятно, в каких ситуациях он возрождается? В ситуациях, когда культура изживает себя некая старая, новая еще не сложилась, обычно это катаклизмами, в том числе социальными, сопровождается. Понятно, почему он внутри иудаизма возник? Потому что он в самой пограничной ситуации оказался, не говоря о том, что в нем вот как раз бродили предхристианские идеи также, да? Вот, и понятно, почему он стал не племенной религией, а стал во многих традициях присутствовать, потому что чаяние-то, в общем, он общее, на вопрос он общее пытался